Глава 42. Человеку с его положением, привыкшему внушать трепет, было трудно идти на поклон и со шляпой в руках просить мира. Смиренно, как только мог, он прошествовал через зал отдела новостей в сопровождении Льюиса К.О. и двух агентов. На нем был привычный мягкий френч с ремнем, туго перепоясывавшим его короткую и тучную фигуру. Он шел не для того, чтобы нанести удар, но его манера и походка не оставляли сомнений в том, что он умеет добиваться своего. Все в темных костюмах, они напоминали телохранителей крестного отца мафии. Шум в зале отдела новостей мгновенно стих при их появлении. Даже когда он не наносил ударов, будь он смиренным или каким угодно, Ф. Дентон Войлс являлся фигурой. Небольшая группа редакторов в напряжении топталась в маленьком холле у дверей кабинета Фельдмана. Говард Краудхаммер, знавший Войлза, встретил его на входе. Они пожали друг другу руки и тихо перебросились парой фраз. Фельдман говорил по телефону с господином Людвигом, издателем, который в данный момент находился в Китае. Смиткин присоединился к разговору и обменялся с Войлзом рукопожатием. Два агента остались стоять в стороне. Фельдман открыл дверь кабинета и, выглянув в зал, увидел Дентона Войлза. Он жестом пригласил его войти. За Войлзом последовал Льюис К.О. Пока Смиткин закрывал за ними дверь, они обменялись приветствиями и расселись по местам. «Я так полагаю, ты получил железное подтверждение фактов дела о пеликанах», — сказал Войлз. «Да, получил», — ответил Фельдман. «Почему бы вам с мистером Льюисом не прочесть подготовленный вариант статьи? Я думаю, это все прояснит. Через час мы собираемся запускать его в печать, и автор статьи мистер Грантом хотел бы предоставить вам возможность прокомментировать ее».
«Я ценю это». Фельдман взял экземпляр статьи и вручил его Войлзу с готовностью, схватившему листы. Льюис склонился над ним, и они немедленно приступили к чтению.
«Мы отойдем», — сказал Фельдман. «Занимайтесь».
Они вместе с Кином вышли из кабинета и затворили дверь, к которой тут же придвинулись два агента. Фельдман и Кин прошли к дверям конференц-зала. В холле стояли два дюжих охранника. Грей с Дарби были одни, когда они вошли в зал.
«Тебе надо звонить на Уайтен Блазевич», — сказал Фельдман.
«Ждем вас».
Они взяли отводные трубки. Краудхаммер отсутствовал, и Кин дал его трубку Дарби. Грей набрал номер.
«Марти Вельмано, пожалуйста», — попросил Грей. «Да, это Грей Грантом из Вашингтон-Пост, мне надо с ним поговорить. Это очень срочно».
«Подождите минутку, пожалуйста», — сказала секретарша. Через некоторое время трубку взяла другая секретарша. «Кабинет господина Вельмано». Грей вновь представился и попросил ее босса. «Он на совещании», — сказала она.
«И я тоже», — ответил Грей. «Пойдите на совещание, сообщите, кто я, и скажите ему, что сегодня к ночи его фотография будет красоваться на первой странице Пост».
«Что ж, хорошо, сэр».
Через считанные секунды раздался голос Вельмано. «Да, что происходит?»
Грей представился в третий раз и предупредил насчет магнитофона.
«Можете не объяснять», — бросил Вельмано. «Утром в газете появится статья о вашем клиенте Викторе Матисе и его причастности к убийствам судей Розенберга и Джейнсона».
«Великолепно.
В ближайшие 20 лет мы затаскаем вас по судам. Ты залез на чужую половину поля, приятель. Мы будем владеть вашей газетой».
«Да, сэр. Помните, что я это записываю».
«Записывай все, что хочешь. Ты будешь фигурировать в качестве ответчика. Это будет здорово. Виктор Матис станет владельцем Вашингтон-Пост. Это будет сказка». Грей потряс головой, не веря своим ушам, и взглянул на Дарби. Редакторы усмехались, глядя в пол. Это становилось смешным.
«Да, сэр. Вы слышали про дело о пеликанах? У нас есть экземпляр».
Последовала мертвая тишина. Затем послышалось далекое рычание, напоминающее последнее завывание подыхающей собаки. Затем опять тишина.
«Господин Вильмано, вы слушаете?»
«Да».
«У нас есть также копия записки от 28 сентября, направленной вами Симсу Уэйкфилду, в которой вы предлагаете вашему клиенту поправить его положение за счет устранения Розенберга и Джейнсона из состава суда. У нас есть источник, который сообщает нам, что эта идея была подана после соответствующего анализа так называемым Эйнштейном, который сидит в библиотеке на 6-м этаже, я полагаю».
Тишина.
Грей продолжал. «Материал у нас подготовлен к печати, но мне хотелось бы дать вам возможность высказать свои замечания. Вас не затруднит прокомментировать сказанное мной, господин Вильмано?»
«У меня болит голова».
«Окей, что-нибудь еще?»
«Вы будете публиковать записку дословно?»
«Да».
«И поместите мою фотографию?»
«Да, ту, что была сделана на слушаниях в Сенате».
«Ты сукин сын!»
«Благодарю вас. Что-нибудь еще?»
«Я заметил, что вы ждали до 5 часов. Часом раньше мы могли бы добежать до суда и остановить это свинство».
«Да, сэр, это так и было задумано».
«Ты сукин сын!»
«Окей».
«Вам доставляет удовольствие уничтожать людей, да?» Голос у него сорвался и прозвучал почти жалобно.
Грей дважды напоминал о магнитофоне, но Вильмано был слишком потрясен, чтобы помнить об этом.
«Нет, сэр. Что-нибудь еще?» «Скажите Джексону, что судебный иск будет подан в 9 утра, как только откроется суд».
«Передам. Вы отрицаете, что писали записку?»
«Конечно».
«Вы отрицаете существование записки?»
«Она сфабрикована».
«Это не судебный процесс, господин Вильмано, и я думаю, вы это знаете».
Тишина, затем... «Ты сукин сын!»
Телефон отключился, и раздались гудки на линии.
Они улыбнулись друг другу, все еще не веря своим ушам.
«Разве вам не хочется стать журналистом, Дарби?» — спросил Смиткин.
«О, это веселое занятие», — сказала она. «Правда, дважды за сегодняшний день на меня чуть не напали, так что нет, спасибо».
Фельдман встал и, показав на магнитофон, сказал:
«Я бы не стал использовать ничего из этого».